в аннотации вы пишете, что эта тема имеет провокативное название избыточной духовности, включает рационально-критический анализ содержательной стороны религиозных представлений наших современников. Что
ушло,
вы имеете в виду?
Дело в том, что само понятие провокации с философской точки зрения, оно является вполне таким уместным и даже необходимым. Под провокацией в данном случае понимается, что это определенного рода такая острая постановка вопроса или своего рода вызов каким-то привычным устоявшимся представлениям или каким-то убеждениям людей. Поэтому философия, она вообще всегда своего рода, так сказать, бросает вызов современности и пытается посмотреть на привычные понятия, привычные какие-то суждения с другой стороны и заставляет это даже современников в чем-то засомневаться, по-другому попробовать мыслить. И с этой точки зрения вот даже само вот это понятие избыточная духовность как раз именно имеет такое назначение. То есть, а давайте попробуем все-таки задуматься, а что же такое духовность именно в 21 веке? И что она может дать современному человеку? Какая она должна быть вообще?
Ну да, я когда читал, говорили с вами, да, значит, избыточная духовность. Сразу мысль о том, а что такое духовность сама по себе, да?
Да, как бы важная, ну, да, получается, не избыточная. Ну, там,
образование, да? Воспитание, сочетание одно с другим.
Но вот здесь
нравственные устои какие-то там, да?
Дело в том, что вот как раз за последние вот лет 20-25 вообще само понятие духовности стало очень размытым. И его начали использовать и политики, и всякого рода, значит, политтехнологи, и психологи, и маги, оккультисты. То есть, кому не лень, в общем-то, все начали пользоваться понятием духовности. И самое главное, что они, в принципе, на это имеют право. Потому что если вы заглянете в словарь, например, даже в ту же Википедию, посмотрите, что такое духовность, то там, вам, там будет написано, что это определенный личный внутренний опыт человека.
Да, телефон послушаем, сейчас продолжим. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, город Никольск, Хрулев Антон Геннадьевич. Добрый вечер, Павел Владимирович. Добрый вечер, Андрей Геннадьевич.
Добрый вечер, здравствуйте.
У меня вопрос. Андрей Геннадьевич, такой, то есть видел ваш сайт, Центр практической философии, очень хороший, там немного увлекательной философии. Но вопрос в следующем. Может ли быть справедливость для всех, если у каждого своя правда?
Это название одной из работ.
Да, да, да.
Мы об этом тоже, кстати говоря, планировали поговорить.
Да, это уже ваш вопрос, да?
Да, да, да.
Хорошо, спасибо, спасибо.
Ну, мы об этом чуть позже поговорим, потому что у меня есть вот...
Будем мы сейчас на этом останавливаться или нет?
Нет, давайте мы все-таки...
Потом мы к этому вопросу вернемся, да?
Безграмотный какой-то, беспардонный.
Вопросы вернемся.
Ты задал вопрос, человек.
Все-таки справедливости
нет. Да, возможность ответить.
Но опять же, это вопрос, который остается
открытым пока.
Нет, он дискуссионный, потому что здесь требуется опять конкретизация понятий.
Ясно, давайте проверим тогда вот то, о чем мы говорили, да, духовность и Википедия.
Да, вот то есть, как, если мы опять же значит, трактуем духовность как внутреннее личное переживание человека, его личный опыт, то в этом случае у каждого действительно будет своя духовность. И в этом плане мы можем вполне сказать, что, например, тоже Гитлер вполне мог быть духовным человеком, несмотря на то, что он преступник, страшный, ужасный человек, который, но с этой точки зрения он, да, вполне может быть, так же, как и Муссолини, и там многие другие диктаторы и страшные убийцы, они могли быть вполне духовными людьми. Да? Если мы вот так вот широко трактуем это понятие, то оно, конечно, вообще становится несколько таким уже пустым.
Пустым, да.
И вот все-таки для науки, для философии важно все-таки наполнять понятия, особенно такие позитивные понятия, как духовность, конкретным содержанием, и чтобы содержание было именно позитивным, положительным. Поэтому, на мой взгляд, как раз очень важно, чтобы все-таки понятие духовности, прежде всего, оно наполнялось именно моральным содержанием. И вот теми общими человеческими разумными принципами, которые, в общем-то, не вызывают сомнений у наших современников, и которые сейчас приняты, по крайней мере, на сегодняшний день нашим мировым сообществом, научным сообществом, но вообще здравыми людьми. Вот, например, вот сейчас идет чемпионат мира по футболу, да? Это замечательный праздник, который что демонстрирует? Он демонстрирует очень важный такой духовный принцип, что спорт – это мир. Мир, то есть согласие, взаимоуважение и, в общем-то, признание самых разных людей. Вот, на мой взгляд, это как раз действительно вот тот важный гуманистический принцип, который лежит в понимании вот современного понятия духовности. И мы на себе это испытываем. Ну, здорово же, когда к нам в Россию приехали десятки тысяч иностранных болельщиков, да, они переживают, они радуются вместе с нами, и при этом у нас не возникает какой-то озлобленности, что вот они страна-то приехали, что вот они там еще, что вот они там что-то против нас там замышляют, да. Вот как раз вот это дело, вот эта та же спортивная игра, она, в общем-то, практически подтверждает реальность вот этого принципа, что мы вполне можем мирно сосуществовать. Это нормально, это здорово, это делает нас всех, в общем-то, счастливыми.
Конечно. А вот вы в первую часть нашего разговора вы сказали о том, что провели опрос своих студентов,
да,
вот избыточности. А сами как считаете, действительно духовность может быть избыточной?
Ну, конечно же, конечно.
Или это все-таки сосуд, который не наполняется?
Нет, я думаю, что как раз может быть избыточным это понятие. Почему? Потому что здесь речь идет именно о устаревших стереотипах и верованиях, которые мешают нашей современной жизни. Вот об этом как раз, в общем-то, и основное содержание моей статьи. То есть, если мы все-таки в 21 веке пользуемся устаревшими понятиями, ну, например, одно из устаревших таких понятий, даже, точнее, это принцип, победа любой ценой. Вот я считаю, что уже в 21 веке этот принцип, он является избыточным и очень опасным. Почему? Дело в том, что уже нет таких реальных ситуаций, я имею в виду экономических, политических, каких-то социальных ситуаций, когда нужно использовать любые средства, любые, подчеркиваю, да, человеческие, любые материальные, для того, чтобы достичь победы. И вот даже спорт, опять же, наглядный пример тому, когда, например, спортсмены пытаются достичь победы с помощью допинга, в конечном счете это разоблачается, и это оказывается очень большим позором. Поэтому сейчас вот уже даже тот негативный опыт, который мы имели в предшествующие годы, да, он показал, что лучше этим не пользоваться принципом. Потому что в конечном счете все это раскрывается, и потом нам еще до сих пор придется очень долго оправдываться перед мировым сообществом о том, что мы допинг не употребляем, наши спортсмены чистые, и что действительно нашим победам можно верить. И вот даже когда мы смотрим те же футбольные матчи, ну когда мы видим грубую игру, когда спортсмены бьют друг друга там, и так далее, ну это же нехорошо. Да, это же, мы же видим, что вот он ради победы там он хочет применить запрещенный прием, но это неприятно, это некрасиво. И мы уже к этому спортсмену начинаем относиться несколько презрительно, да. Ну ты побеждай честно, обыграй их по правилам, то есть докажи свое действительно мастерство, свое искусство. И в этом случае тогда твоя победа будет честной, и она будет убедительной, и мы будем радоваться вот, твоему достижению. А когда любой ценой, да, ну это уже все, это уже грязное, да, это вот, знаете, это характерно для ситуации действительно экстремальных, там, на войне, там, вот в какой-то ситуации какого-то вынужденной.
Ну, либо тебя, либо ты, либо тебя.
Да, но опять же, сейчас мы уже уходим от этих условий, мы живем в более спокойное, мирное время, поэтому вот эти принципы, они уже оказываются устаревшими. И в политике, и в экономике, и уж тем более это в сфере искусства там, и спорта.
Ну, 54-32-24, телефон студии, вот тут я еще вижу вторую сторону, с моей точки зрения, более существенную, серьезную, такую, вы когда говорили, что это там допинг разоблачили, стыдно. Гораздо более серьезным спортсменом оказывается, которые вот занимаются этими делами. Допинг там, да.
Наказание должно быть действительно очень серьезным.
А наказание очень серьезное. Какое? А человек теряет здоровье.
Ну, это вот. Он сам принимает решение, вы знаете.
А вы же говорите, что духовность это накопленный опыт.
Да, но здесь опять же, это когда сам человек для себя решает, что ради больших денег, там, ради победы он принимает эти лекарства, там, дополнительные стимуляторы. Вот. Другое дело, что это имеет общественный резонанс, вот в чем дело. И когда уже бросается тень на все, на весь российский спорт, например, да, он дискредитирует этим вообще всех спортсменов, и, конечно же, это нужно наказывать, потому что в данном случае он вообще порождает именно нечестную конкуренцию. И вот это самое печальное, что здесь уже как бы теряется вообще понятие справедливости и честной борьбы. А сейчас вот это самое главное, так же, как и во многих других сферах. То есть мы должны побеждать честно. И вот это только будет иметь долгосрочную перспективу, и это будет иметь мировое уважение. Только честная победа.
Еще раз вернусь к тому, о чем мы, собственно, в первой части говорили. Вот вы пишете, что по мнению многих экономистов и других обществоведов, переизбыток такой духовности, да, ведет к обществу к отставанию и деградации.
Да, это такое...
Это же вы ссылались там вот на...
Да, на ряд экономистов.
Да, да, да. А ваше мнение по этому?
Я, в общем-то, согласен. В данном случае я вот соглашаюсь с тем же деканом экономического факультета МГУ, Аузаном, который этой теме уделяет большое внимание, и другие экономисты российские об этом говорят, что... Но здесь как раз вот видите, как они, экономисты, они очень предметно понятие духовности подводят к теории социального капитала. И меня вот эта тема действительно заинтересовала. Дело в том, что это новая теория социального капитала, которая как раз именно разрабатывается для постиндустриального общества, то есть для, в общем, современного развивающегося общества. И вот с точки зрения теории социального капитала, духовность, как совокупность ценностей и убеждений, она должна соответствовать новым требованиям экономики, современного права и современной культуры. И вот если мы ориентируем, например, все-таки общество на такое интенсивное развитие, на то, чтобы создавать наукоемкие технологии и создавать именно современную экономику знаний, то в этом случае духовность не может быть у нас на уровне 18-19 века, а то и вообще глубокого средневековья. Потому что в этом случае уровень социального капитала у нас будет очень низкий. И вот эту тему разрабатывал еще 100 лет назад известный немецкий социолог Макс Вебер, который говорит, что для современного демократического и капиталистического общества важны прежде всего целерациональные действия и механизмы поведения, то есть которые ориентированы на конкретные знания, на достижение поставленных целей. И в этом случае мы сейчас продолжаем, в общем-то, эту традицию.
Мы только начинаем формировать.
Ну, в такой степени, да, мы начинаем, но продолжаем то, что уже есть в мире. И в этом случае нам есть на что опираться, есть на что ориентироваться. Но опять же, с учетом, конечно, нашей специфики, несомненно. Копировать однозначно и просто тупо подражать Западу, конечно же, нельзя. Это глупо.
А какая у нас специфика в том смысле?
Специфика большой холодной страны, которая имеет очень серьезные патерналистские такие установки, о чем говорят многие вот сторонники русского мира там и так далее. Да. На самом деле, да, объективно, у нас большая холодная страна, жить в ней очень трудно, это действительно. Но это было трудно до тех пор, пока не было современных технологий. Понимаете, и вот с учетом новых технологий уже выживания, так скажем, технологий обеспечения материальной жизни, да, в принципе, уже не так это страшно и не требует от нас таких колоссальных затрат. Поэтому здесь как раз, вот, если мы все-таки выходим уже выходим из общества выживания к современному к современному обществу самовыражения, как его называют социологи, прежде всего основой для этого являются новые научные технологии, которые нам позволяют с вами даже в условиях там минус 30, минус 40 комфортно чувствовать себя в автомобиле, в квартире, иметь хорошее уже обеспечение, в том числе не голодать. Да? Вот, по крайней мере, мы всего лишь в России как 50 лет не голодаем. Это совершенно новый уровень вообще нашей жизни, мы только начинаем к этому привыкать. Поэтому многие установки прошлых поколений, они были ориентированы на то, что мы постоянно вынуждены выживать, голодать, мерзнуть, там, бояться за то, что тебе вовремя не окажут медицинскую помощь. То есть, в принципе, сейчас эти проблемы уже снимаются. И значит, что мы выходим на новый качественный уровень. И это уже предполагает смену мировоззренческих установок.
Ну какие?
Я думаю, что это прежде всего установки свободного, такого автономного мышления. Но первая базовая установка, которую я, так сказать, для себя как бы представляю и вижу ее именно как научно обоснованную, эта установка связана с тем, что человек сам делает постоянно свой выбор. То есть человек свободен. И вот в качестве примера я даже приведу вам то, что вот студентов первого курса я обычно опрашиваю, кто из них свободен или нет. Чувствуете себя свободно? ну почти вот даже, казалось бы, вот 17-18-летние, вот они уже родились вот в 21 веке, по сути.
Ну, да, да.
Абсолютное большинство, 90% себя считают несвободными. И вот это для меня пока еще действительно парадокс. Ну, в какой-то степени я его могу объяснить, но все равно это показатель того, что на них еще лежит вот это ярмо нашего...
Нет, ну какой смысл, смотря какой смысл закладывается вот в вопрос в этот, да,
а вот, о свободе. Вот первичный смысл, самый интуитивный. Ты свободен или нет? Свободный.
Да как человек, да, я вам тарелинской фразой отвечу. Можно ли жить в обществе и быть свободным от него?
Ну вот видите, вот поэтому вот. Вот до сих пор живем по ленинскому понятию.
Ну это же действительно так?
Нет.
Почему?
Нет, потому что понятие свободы, оно прежде всего предполагает выбор.
Молодой человек зависит от мамы с папой, потому что он поступил в институт, иначе ему тогда нужно было идти работать, да? Конечно. Зависит от руководителя предприятия, зависит от окружения своего, в котором он вращается, и которое формирует его образ жизни в определенной степени. Так ведь?
Но при этом каждый раз мы делаем выбор. Понимаете, учиться ему или не учиться. Так же, как я студентам говорю, ну вы не хотите, не учитесь. Не ходите, работайте.
Нет, ну
а если вы пришли учиться, значит, вы должны выполнять учиться, те обязанности, которые вам приписывают.
Ну, как же я могу не свободно? Что вложить? Вот что вложить в этот вопрос? Какой смысл?
А смысл очень простой. Это выбор. Это постоянный выбор, который делает человек.
Осознанно.
Как осознанно, неосознанно.
Конечно, конечно. В чем
человека?
Это ты выбираешь всегда.
Личности, от его возраста, конечно же. Вот. И этот выбор, он одновременно, этот выбор, возлагает на человека ответственность. Поэтому,
а кто же выбирает?
Тем более человек осознает себя свободным, тем больше он чувствует свою ответственность. И поэтому свобода одновременно оказывается бременем, которую многие хотят, это бремя многие хотят себя снять. Понимаете, какая хитрость этой свободы на самом деле. То есть чем больше ты можешь, да, тем больше ты должен.
Да.
Вот в чем дело. И вот это, конечно же, многим людям не очень нравится, поэтому и не хотят многие занимать руководящие посты, брать на себя ответственность. И лучше возложить все на того же там Путина или еще там губернатора, еще на кого-нибудь, чтобы самим за это не отвечать. Да? А на самом деле, в принципе, это уже каждый человек решает. Возлагать все на Путина или все-таки самим что-то предпринять.
Ну, тут я бы готов был с вами спорить, и не один час, потому что у меня по этому поводу есть свое мнение, оно несколько отличное. Хотя, в принципе, я понимаю ту конструкцию, которую вы выстроили, да, но я поэтому сейчас не буду углубляться в Путина. Там совершенно...
У меня, кстати, вопрос там был, вот, да, мы к которому еще не подошли.
Да.
Вот, наверное, по поводу правды и справедливости. Или потом, попозже.
Мы сейчас об этом будем говорить. Я хочу все-таки, вот, сейчас мы через полторы минуты уйдем на короткую рекламу. А до этого хотел спросить, когда ваши студенты, вот вы сказали, половина ответили, что не избыточное, а половина ответили, что избыточное. Вот те, кто ответил, что избыточное, чем они мотивировали?
Ну, вы знаете, я бы...
Или вы не требовали мотивации?
Нет, я как раз именно предполагал, что они объяснят. И здесь очень, очень понятное объяснение, что для многих избыточная духовность ассоциировалась с чем? С фанатизмом, экстремизмом и догматизмом.
Угу.
То есть я в этом случае тоже их поддерживаю, потому что на самом деле под, так сказать, избыточной духовностью, да, фанатизм, догматизм действительно могут проявлять себя, и это на самом деле опасно для общества. Поэтому в этом случае вот научное сообщество, вообще-то, скажем, такой здравый смысл, он должен быть на защите такой нормальной духовности, нормальных человеческих взаимоотношений. Потому что мы иногда действительно можем сталкиваться с больными людьми откровенно, да, и с людьми, так сказать, где-то фанатиками каких-то своих идей. В этом случае их нужно останавливать, конечно же, ну, в зависимости от меры их активности, агрессивности, да,
ну, да.
И потому что это разрушает нормальное человеческое общество. И в этом случае вот ученые в этом случае должны выступать в качестве экспертов для того, чтобы не допускать вот своего рода такого фанатизма и догматизма.
Хорошо, я напомню, что в гостях у нас сегодня доктор философских наук, профессор Пензенского государственного университета, председатель Пензенского отделения Российского философского общества Андрей Геннадьевич Мясников. Через минутку продолжим.
В эфире Радио России «Пенза».
Пенинской волне, доктор философских наук, профессор Пенинского государственного университета, председатель Пенинского отделения Российского философского общества Андрей Геннадьевич Мясников, телефон студии 54-32-24. Ну, давайте теперь к следующей работе перейдем, с которой наш радиослушатель называл, из Никольска. Она называется философская. «Философская провокация с разоблачением. Если у каждого своя правда, то справедливости нет».
Ну да, то есть такая обстановка вопроса, такое условное утверждение, оно как раз предполагает, в общем-то, что понятия правды и справедливости, они, конечно же, даже этимологически и на смысловом уровне взаимосвязаны. Но мы можем ведь столкнуться и не сталкиваемся реально в жизни, что люди говорят, что у каждого своя правда.
Нормально.
Я, так сказать, начал логически над этим размышлять, продумывать, что на самом деле, если у каждого своя правда, то есть каждый по-своему прав, то в этом случае у каждого будет и собственное понимание справедливости. И вот тут мы наталкиваемся тогда уже опять на логическое противоречие, что понятие справедливости все-таки, оно как бы мыслится нашим разумом как нечто единое для всех людей. И может ли тогда правда быть только у каждого своя? Получается, что не может. Я думаю, что с точки зрения разума, скорее всего, так и есть. Потому что все-таки не случайно мы мыслим едиными правилами логики, законами логики, то есть которые предполагают, что мы, и даже наука, нацелена на достижение истины, которая должна быть для всех одна. И в этом случае, значит, и правда, предполагается, что правда будет одна. Если так, то тогда и справедливость тоже будет одна для всех. И это, на мой взгляд, в общем-то, ну, как бы вполне логично, и с этим мы можем практически, в этом можем практически убедиться в нашей жизни. То есть, когда, например, человек обманывает других ради каких-то своих интересов и прикрывается тем, что он ради своей правды это делает, да? А потом все-таки обман раскрывается.
Никакой своей правды не было.
И оказалось, что ну да, твои интересы здесь были, да, но ты обманул других людей, ты ввел заблуждение. И все-таки, когда справедливость восторжествует, мы признаем это как то, что должно быть.
Ведь есть гораздо более серьезная ситуация, чем ту, которую вы привели. Она, с моей точки зрения, достаточно примитивна, может быть и по-другому, что человек, предположим, у него свой взгляд на предмет спора, условно говоря.
Допустим, да.
И у него есть мотивы, которые он излагает. Я думаю, что отсюда родилась своя правда у каждого.
Да,
он излагает их, и они логичны, и ты понимаешь, что он прав. Но у его оппонента есть другие доводы, которые не менее логичны. И вот тут получается, что у него своя правда.
Но здесь, понимаете как, здесь опять же дело-то будет заключаться в чем? А в предмете спора. То есть, а предмет-то какой? Например, если это дискуссия на какую-то тему, вообще в принципе проверяемую, да, никаких там вымышленных объектов, вот, а реальных объектов, то есть в принципе это можно же проверить тогда, да?
Конечно.
А если это можно проверить, тогда в любом случае выяснится, кто из них прав.
Вот, то есть, все проверяемо.
Здесь как раз вот очень важно, чтобы сами эти дискуссии, они вообще в принципе могли быть проверены, проверяемы, а не просто развелись о каких-то вещах совершенно абстрактных, и которые невозможно проверить. А если это возможно проверить, убедиться, например, факт есть этот или нет, есть этот документ или нет этого документа, и было, есть свидетель этого события или нет. То есть если мы это можем в этом убедиться, тогда в принципе кто-то, значит, или оба неправы, или кто-то из них прав. То есть мы тогда можем прийти все-таки к выяснению истины. И вот на мой взгляд, как раз вот для все-таки науки это самое главное, что если мы даже ведем какие-то дискуссии, мы должны обосновывать свои точки зрения. Мы должны представлять аргументы, которые могут быть проверены и которые были бы убедительны для всех людей.
Ну, то есть изначально на что нацелена была работа вот эта?
Ну, на то, чтобы вообще, в принципе, заставить задуматься. Задуматься над тем, что если все-таки мы акцент делаем на понятии у каждого своя правда, а сейчас это такая позиция несколько даже модная, да, что у меня своя позиция, я прав и все, и отстаньте от меня, но она ограниченная. И в конечном счете она заводит человека в тупик. Потому что потом, если у тебя своя позиция, а для чего тогда? Ты можешь обращаться в суд тогда? Да, например?
Угу.
Ты будешь доверять судье? или какому-то там другому рефери, там, да, скажем, который должен, может вынести спорное решение. Если ты ему не доверяешь, тогда, в принципе, ты уже не можешь никому апеллировать. Да? Вот, если ты доверяешь и доверяешь судье или какому-то другому рефери, значит, ты должен признать, что он будет стоять на стороне какой-то независимой справедливости, то есть справедливости как таковой.
А вот, ну, с этим мы закончили, да?
Я думаю, да.
Вот еще одна очень интересная работа у вас. Ну, вы просто, вот, так сказать, с моей точки зрения, аванс просто раздали обществу. Серьезно. Называется работа «Деньги и не дураки».
Деньги и не дураки.
Она связана с избыточной духовностью.
Да, но уже, собственно, одно к одному, просто разный взгляд и разные, я так понимаю.
Но здесь опять же, знаете, это опять продолжение вот связано с устаревшим стереотипом о том, что деньги – это зло. Мы, мне кажется, как-то уже начали, говорили, может быть, год-два или три назад об этом, но я к этой теме сейчас возвращаюсь так периодически. Почему? Потому что все-таки среди наших современников, даже среди молодых людей, я опять же, в общем-то, частенько слышу утверждение о том, что деньги – это зло. Вот. И меня, конечно, это очень удивляет, но опять же, когда начинаешь об этом разговаривать и так анализировать, то оказывается, что это, в общем-то, такой шаблон, который остается еще где-то на подкорке, что ли, сидит у наших людей, и которые не могут никак от него освободиться.
Ну, потому что так нас воспитывали.
Ну, где-то да, где-то воспитывали.
И вот что деньги не главное, что главное.
Да, а в реальной жизни как раз мы видим, что вообще-то это одна из главных, важнейших вещей в нашей жизни, один из главных мотиваторов поведения. И на самом деле деньги как таковые вообще не имеют отношения к добру, к добру или злу. Не имеют отношения к этому, к этим моральным понятиям. Почему? Потому что это же просто средство. Средство для жизни. И более того, уже с точки зрения современных, так скажем, таких социально-экономических теорий, деньги – это реальные возможности для самореализации человека. И если мы так не подходим, то в этом случае, как об этом можно говорить с точки зрения зло это или добро? Это возможности для самореализации. И здесь только вопрос заключается, сколько у тебя этих возможностей, какое количество? И вот тут камень преткновения, да? Вот тут начинается, оказывается, что эти возможности ограничены, и кто-то к ним имеет доступ, к этим возможностям, причем доступ достаточно такой большой, а у кого-то их не так много, и доступ у них ограниченный.
Ну это опять же, что мы будем вкладывать в понятие самореализация? Потому что любой может вам сказать, что зачем... Тут вообще можно без денег обойтись, да, если ты, предположим, пишешь книги, там, да, условно говоря, я понимаю, что ну, деньги нужны. Ну, это может он, бабушка.
Нет, ну мы давайте не будем уже опускаться на самый примитивный уровень аскетов, там, каких-то там, скажем, уже аутсайдеров. Мы берем среднего человека в России, так скажем, разумного человека, который хочет достаточно много и жить красиво, удобно, комфортно. Иметь, в общем-то, и хорошие автомобили, квартиру и так далее. То есть это все требует денег.
Давайте вам послушаем. Да. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, как Владимир.
Да, здравствуйте.
Вот наши философы в национальную идею что-нибудь вносят, или мы все и так и носим с национальной идеей. Я имею в виду национальное сознание, вот у россиян, у русских в частности. Философия может помочь в этом?
Хорошо. Ну что ж, Владимир, я, в общем-то, здесь могу сказать, что вот мои работы, они вновь, конечно же, имеют определенный вклад, так скажем, в развитие нашей русской современной философии. Ну, здесь мне самого себя как бы трудно оценивать, но если я сужу о коллегах, которые пишут, конечно же, сейчас идет очень активный поиск, знаете, такого различных стилей философствования. И это, в общем-то, нормально для современного демократического общества. Какой-то одной
национальной... А идею национальную предлагают какую-то?
Да, вы знаете...
Сколько уже об этом разговоров?
В принципе,
идет?
Некоторые, конечно, предлагают. Вот, например, один из инициаторов идеи, вот, так сказать, проекта «Русского мира», тот же Вячеслав Никонов, например, он предлагает. Но, на мой взгляд, это такая устаревшая матрица, как он называет ее. Устаревшая матрица, которая, опять же, Россию хочет видеть такой империей большой, с полуфеодальной системой управления. На мой взгляд, это уже устаревшие модели. Вот, они не выдерживают проверки временем, и особенно с точки зрения вообще современной философии. Вот. Но здесь, понимаете, здесь идет заигрывание, конечно же, части наших историков, разных политологов, заигрывание с властью, их собственное, так скажем, какой-то собственный поиск идет у многих ученых. Но, по крайней мере, современная все-таки философия, она в силу своего многообразия, она предлагает разные точки зрения. И в этом случае я все-таки исхожу из того, что каждый человек, он для себя способен выстроить собственное мировоззрение. И у него есть право на то, чтобы это сделать. А уж кому обращаться, к каким идеям, к каким теориям, это уже вы можете легко сделать с помощью интернета. То есть это вообще сейчас не проблема. Если какие-то у вас возникают собственные трудности, пожалуйста, заходите на мой сайт, приходите учиться к нам в университет, на заочное отделение или даже на очное, вот, и там вы много для себя что узнаете. Вот. Поэтому здесь как бы варианты вот такого самообразования и самореализации, они сейчас очень, их много. И поэтому я думаю, что даже вот вопрос о национальной идее какой-то, он, наверное, опять же устарел. Да. Это опять, знаете, воспоминания о каком-то 19 веке, там, да, или о единой партийной истине 20 века.
То есть там национальная идея не нужна, в принципе?
Я думаю, так что, считаете? Знаете, нет, ее можно выразить в качестве такой, а чтобы наше общество было богатым и здоровым.
Да.
Простая, красивая национальная идея. Будь богатым и здоровым.
Богатым.
За это все подпишете.
Да, и
каждый
должен. Просто это будет очень дорого стоить. Правительство скажет, нет, ребята, наверное, осилим в ближайшие там десятилетия. Ну, то есть, конечно, в этом случае порождать идеи как таковые, как лозунги, как какие-то установки, это достаточно легко. Это легко, но вот реализовать это и наполнить конкретным содержанием, вот это очень трудно.
Я сразу вспомнил Новом Коржавина, страна моя родная, вот уже который год расцветает и никак не расцветет. Вот это, как говорили о правительстве. Вот сразу пришло на ум это. Ну, наше время в эфире подошло к концу. Я напомню, что со мной на Пенинской волне сегодня был доктор философских наук, профессор Пенинского государственного университета, председатель Пенинского отделения Российского философского общества Андрей Геннадьевич Мясников, звукорежиссер Алексей Федотов и я, ведущий Павел Еременко. Прощаемся с вами.
До свидания.
До завтрашнего утра. Всего вам доброго. Удачи во всех делах.
До свидания.
Завтра будет повтор, да?
Вы слушали